Тема сегодняшняя, она, с одной стороны, связана с недельным отрывком Торы, который читается на этой неделе. С другой стороны, она, скажем так, общеобразовательный характер имеет. История храмовой горы. История храмовой горы. И сегодня, я думаю, я полагаю, мы только начнем эту тему, потому что еврейская история, слава Богу, длинная, и охватить ее всю в рамках одного часа никоим образом не получится. Поэтому я думаю, что про эту тему мы будем говорить несколькими сегментами. А именно поговорим про период Танаха, все, что происходило с храмовой горой в этот исторический период, посттанахический период, который охватывает конец периода второго храма, строительство второго храма частично, его реконструкцию и разрушение второго храма и так далее. И третий эпизод, который, я думаю, мы совместим со вторым, будет посвящен истории храмовой горы 20-21 веков. Я забыл сказать, что сегодня я вещаю не из привычного места. Я не нахожусь сейчас в Баден-Бадене. Я нахожусь сейчас во Франции, в Провансе. Вот. И Безрат Ашем, с Божьей помощью, будет хорошая связь, интернет, потому что место мне незнакомое, и также я надеюсь, что меня хорошо слышно и видно. Я очень постарался выбрать красивое место, чтобы сзади меня была красивая стена, и по возможности, чтобы было светло и меня было хорошо видно. Но самое главное сегодня это будет небольшая презентация, тексты и картинки, которые мы будем смотреть. Начнем с общего введения в этот вопрос. Если мы откроем Тору и начнем ее изучать с комментариями, например, с классическим комментарием на Тору Рабейна Шлома Ицхаки, Раши, то мы увидим следующий удивительный комментарий. Я, по-моему, на прошлой неделе это уже упоминал, но для всех изучающих комментарий Раши необходимо знать, что каждый комментарий является ответом на какой-то вопрос. То есть вот есть у нас вопрос у людей, которые изучают и читают Тору, и любой комментарий Раши будет являться ответом на какой-то очевидный вопрос, который должен у читателя, у изучающего Тору человека возникнуть. В редких случаях, таких очень мало, Рабейну Шлома Ицхаки поясняет, в чем должен быть вопрос. То есть он пишет вот такой вопрос, такая проблема, а ответ следующий. В большинстве же случаев дается сразу ответ на какой-то вопрос. Соответственно, когда мы только открываем Тору, начинаем ее читать, и мы знаем, что мы открываем Тору, что в переводе означает учение, то есть законы. Тора в первую очередь должна являться для нас некой инструкцией к жизни и содержать законы. Но открывая Тору, мы видим, что она начинается с повествования, с рассказа. Рассказ о сотворении мира, рассказ о потопе, о Ноахе, потом про отцы, история Иосифа с братьями и впоследствии исход евреев из Египта. И вот на этом моменте такие начинаются законы. Первый закон, который евреи получили в Египте, заповедь о новом месяце, о Рош-Ходеше, о календаре. И дальше закон об освобождении рабов, праздника, законы праздника Песах, Маца, Марор и так далее. Вот. И вопрос, который должен у нас возникнуть, почему же Тора не начинается с законов, с каких-то, может быть, важных законов, универсальных, с 10 заповедей тех же самых, или с общих законов о вере в Бога и так далее. Почему это не так? Почему Тора начинается с повествования? И Раши в своем комментарии отвечает на этот вопрос. Он цитирует Раби Ицхака. По мнению некоторых толкователей Торы, это его отец. Таким образом, это идея внутри идеи сразу же тут вложена, что первым комментарием Раши выбрал некое учение, которое передал ему его отец. Таким образом, он его вписал в свой легендарный комментарий и открыл свой легендарный комментарий с какой-то идеей, которую ему научил его отец. Ну, может быть, это был какой-то другой Раби Ицхак. В любом случае, сказал Раби Ицхак, надлежало бы начать Тору со стиха «Этот месяц для вас глава месяцев», то есть законов, которая является первой заповедью данной самом Израиле. Почему же она начинается с сотворения мира? И отвечает Раби Ицхак в комментарии Раши, потому что силу дел своих явил народу своему, чтобы дать им владение племен. Это цитата из Таилим. Ибо если скажут народы мира Израилю, разбойники, вы захватившие земли семи народов, какое право еврейский народ имеет жить в земле Израиля? Эта земля является захваченной. То начало повествования Торы должно являться неким ответом на этот вопрос, потому что мы верим, что мир сотворен Богом, и основные вехи истории общечеловеческой тоже определены Всевышним. Соответственно, в Торе мы дальше будем читать, что Всевышний обещал землю Израиля еврейским праотцам, в том числе Аврааму, много-много раз, про это мы на прошлой неделе говорили. И вот это будет для нас, как говорится, доказательством того, что мы имеем право на эту землю. Замечательный комментарий, много раз я его видел, и много раз у меня возникал вопрос, каким же образом это может вообще быть ответом на претензии кого-то относительно еврейского народа про землю Израиля. То есть каким образом комментарий Раши, тот факт, что Тора начинается с истории сотворения мира, может быть для кого-то аргументом? Это, ну, по крайней мере, в наше время точно так не работает. Это не может являться документом. И таки не является, если мы посмотрим интернет, что пишут в интернетах, вот в этих ваших, и что происходило буквально недавно, то мы увидим такие заголовки, как ЮНЕСКО приняла антиизраильскую резолюцию по Храмовой горе. Вот, если почитать, что имеется в виду, то можно узнать, что в 2006 году это было, организация ЮНЕСКО при ООН, при Организации Объединенных Наций, не включила комплекс строений и территорию, которая называется Храмовая гора, или по-разному, по-другому называется, не включила ее в качестве еврейской святыни или еврейского исторического места в свой список охраняемых исторических мест. Вот, и каждый это может проверить, если зайдете на сайт ЮНЕСКО, там есть очень милый список всех разных интересных мест, которые представляют общемировое историческое значение или культурологическое значение, и, собственно говоря, около 6 либо 7 мест в Израиле в него включено различные объекты, но не, например, Храмовая гора. Храмовой горы там нет, а старый город Иерусалима со своими стенами включен в мировое наследие культурное ЮНЕСКО, но не выделен в категорию места, которое находится в Израиле. Вот такие вот парадоксы очень интересные. Вот. И, соответственно, как этот комментарий Раши в качестве доказательства может работать и какая на самом деле история и значение вот этого места Храмовой горы Иерусалима и Израиля в целом. Про это сегодня и пойдет речь. Хотел бы я начать сразу с конца, с очень глобального вопроса, который должен возникать у нас, кто изучает тексты Торы. Если мы откроем Тору, очень внимательно будем ее читать, то мы ни разу не увидим там, что храмовая гора – то самое особое место, про которое мы сейчас в дальнейшем будем говорить, должна находиться в Иерусалиме. В Иерусалиме и вообще слово Иерусалим, Иерушалаем в Торе не упоминается. Упоминается в Танахе, в Писаниях, но не в Торе. И, например, в книге Дворим, где Моше напоминает евреям, которые должны сейчас войти в землю Израиля, об их истории, есть отрывок, где он, собственно, вспоминает часть истории. В этом отрывке, вот я даже подчеркнул, раз, два, три, четыре, пять, шесть раз упоминается храмовая гора, то есть то место, где должен будет находиться храм Бейт-Амикдаш. И каждый раз Моше называет это место Маком Ашер Ивхар Ашем, место, которое изберет Всевышний. И именно в такой формулировке это место называется много-много раз в Торе, когда мы говорим о законах, которые связаны с храмом. Различные жертвоприношения, различные детали служения храма всегда упоминается рядом с этим формулировка «место, которое изберет Всевышний». Но не говорится точно, не упоминается точно, какое это место, где это место должно находиться. И, соответственно, вопрос, который у нас должен возникнуть, это почему? Если это такое важное место, если так много законов, заповедей и вообще самого текста в Торе посвящено храму, храмовому комплексу, вот этому самому месту, который изберет Всевышний, почему же оно ни разу не упоминается в контексте геолокации? Где оно должно находиться и что это вообще за место? Это очень серьезный вопрос, но ответ на него я попробую дать в самом конце сегодняшнего урока. А пока вы можете предложить свои варианты или подумать о своих вариантах ответов на этот вопрос. То есть еще раз вопрос. У вас есть 45 минут примерно до того, как я скажу ответ, ты на этот вопрос. Вопрос, почему Тора не называет храмовую гору место, где должен находиться храм, с привязкой к определенной геолокации, геопозиции. Почему все формулировки такие общие, обтекаемые? Место, которое изберет Всевышний. Как, например, в книге Дворим. Вот это вопрос. И, как всегда, на хороший вопрос всегда существует несколько вариантов ответов, поэтому это вы можете подумать. Итак, начинаем с говорить про историю храмовой горы. Сегодня мы поговорим про период Танаха, танахический период, то есть поговорим про всю ту информацию в интерпретации, опять-таки, комментаторов Торы, и почитаем просто тексты, которые можно найти в Танахе, то есть это в Торе, в книгах пророках и в писаниях, которые посвящены храмовой горе. Вот. И начинаем хронологически с самого начала. Поговорим вначале про сотворение мира. В устной Торе, в Мишне, трактате Йома, содержится следующее утверждение. Мишна, Шенталь Арон, Эвен Айташам, Меемот Аневиим. В месте, где находился, сообщает нам Мишна Йома, в месте, где находился ковчег Завета в первом храме, во втором храме ковчег Завета был спрятан, но в первом храме он все еще там находился. Вот в месте, где стоял ковчег, во втором храме находился камень, который там был, и на этом камне, соответственно, стоял ковчег Завета, Арона Койдыш, Меямот Невиим Решоним, со времен первых пророков, Вештия Ая Некрет. И вот этот камень имел особое название, назывался Штия. Гаво Минарец Шалош Эцбаот. И он был небольшой камень, всего лишь толщиной с три пальца. Три пальца, небольшой. В Алия Аян Нотен. И вот на В Алия Аян Нотен. И вот на этот камень был помещен ковчег. Вот. Это что нам сообщает Мишна. То есть, если мы дальше раскроем комментарий на Мишну, почитаем, что пишет Талмуд про это все дело, то мы узнаем, что это было не просто место, где находился ковчег Завета, где был центр храма Святая Святых. Это место как бы являлось центром мира, потому что именно с этого места было начато сотворение мира. Сотворение мира. И, соответственно, центр Ганедена, сада Эдема, тоже находился в этом месте. Опять-таки, урок про начало Торы, про недельную главу Брешит, про сотворение мира, про грех Адама и Хавы несколько недель назад был. И среди всего прочего, там я говорил, что вся история, которую Тора описывает в первой главе Торы, не должна, по мнению многих комментаторов, пониматься буквально, а должна быть расшифрована. То есть там какие-то зашифрованные идеи содержатся. Поэтому, когда раввины утверждают, что Ган-Эден, сотворение мира, началось с определенного географического места, это не обязательно следует понимать буквально. Но какую идею мы можем подчеркнуть из этой мишны, из комментария Талмуда на нее, это то, что это чрезвычайно важное место. Эти тексты показывают нам, что вот то самое место, где находился Иерусалимский храм, где находилась Святая Святых, и где был вот этот специальный камень, который называется Штия, на котором стоял Арон Кодеш, имеет колоссальное значение. Читая дальше комментарии на Тору, забыл рассказать очень важный факт. Вот это объяснение, что мир был сотворен вот с того самого места, которое называется Штия, где находился Иерусалимский храм, имеет не только теологическое, философское значение, но и вполне практическое, по мнению некоторых раввинов. И это, мне кажется, очень интересным делом. Вот. В наше время, и не только в наше время, уже довольно-таки давно, существует некая договоренность людей о часовых поясах. И это понятно, Земля большая, люди живут далеко друг от друга, и унифицировать время совершенно невозможно. Поэтому есть необходимость в таком искусственном разделении на часовые пояса для нашей синхронизации с друг с другом. И когда люди дошли до этой идеи, и это на пике развития судоходства происходило, то появилась нужда в установлении линии перемены дат. Вот, часовых поясов, значит, должно быть в соответствии часов в земных сутках. И, значит, где-то будет граница, где-то, значит, будет тот самый меридиан, условно пройдя который мы окажемся в другом дне. Вот. И так как в то время, когда люди задались этим вопросом, научный центр в мировой, где происходили все вот эти дискуссии, вопросы, находился в Лондоне, в Гринвиче, то, соответственно, для линии вот той самой перемены дат выбрали противоположный от Гринвича меридиан. То есть Гринвич – нулевой меридиан, а это, соответственно, с другой стороны Земли. Вот. И, да. Вот. И сейчас вот это является линией перемены дат. Очень, очень вообще важная, важная вещь для, для нашей жизни. И самолеты как-то должны летать, торговля как-то должна происходить, поэтому очень важно знать, где этот, линия, где вот эта линия перемены дат, этот меридиан находится. Вот. Соответственно, для решения вот этой задачи было искусственно решено, что отметка стартовая в вопросе часовых поясов является Гринвич. Обсерватория в Гринвиче является Лондон. Но вопрос о перемене даты в часовых поясах имеет также и идеологическое, философское значение. Поэтому один из раввинов, который очень плотно занимался вот этим вопросом часовых поясов и линий перемены дат, Рафьехиль Михель Тухачинский, он считает, что нулевой меридиан находится в Иерусалиме. Раз Мидраши и наша традиция говорит, что мир был сотворен, началось творение мира из места, которое называется Штия, то значит, и вот это есть нулевой меридиан. Значит, линию перемены дат мы должны отчитывать, соответственно, от него. Какая практическая разница? Практическая разница будет для евреев, которые путешествуют в, и пребывают, например, в Новой Зеландии, в Японии и вот во всех этих местах, потому что, возможно, они будут находиться в другом дне аллахически, если следовать вот этому объяснению Рафьехиль Михеля Тухачинского, а не следовать вот этому искусственному разделению на часовые пояса с точки отчета Гринвич. Вот, интересный момент. Итак, дальше. Дальше у нас есть высказывание в Зоаре, в комментарии, мистическом комментарии на Тору, и Зогар говорит следующее. «Вальдата ненадам, ата дебет мигдаш нафак», что в человек, самый первый человек, Адам, был сотворен, как мы видим в Торе, из земли, из праха, из земли. И из какой земли? Не из простой земли, а из земли, которая находилась в Бейт Мигдаш. В Мидраш, комментируя это высказывание Зоара, то есть более, более древний первоисточник, говорит, что Адам был взят из земли, на которой в будущем будет находиться жертвенник, который находился в храме. Вот. И в этом есть тоже особое значение и особый смысл. Вот. Поэтому вот это место, где находился Иерусалимский храм и где будет находиться третий Иерусалимский храм, имеет еще вот такое дополнительное значение. С этого места, из земли, из праха этого места был сотворен первый человек Адам, из которого произошло, собственно, все человечество. Да. И теперь мы пойдем немножко дальше. На самом-то деле все центральные истории Торы, будь то история Каина и Хевеля, будь то история с Ноахом, с Авраамом, с Ицхаком, Яковом и так далее, происходили в том самом месте, где будет находиться третий храм, и где находился первый и второй Иерусалимский храм, то есть на Храмовой горе. Например, Мидраш утверждает в Перкей де Раби Элиэзер, Мидраш утверждает, что Каин и Гевель приносили свои жертвы на том самом камне, на том самом месте, из которого началось сотворение мира. То есть это Эвен-Эштия. И потому что это место было особенное, потому что они знали, что это место непростое. И Мидраш говорит, что в дальнейшей истории Ноах, который построил жертвенник после потопа, Тора описывает, что потоп закончился тем, что ковчег Ноаха приземлился на горе Арарат. И после этого Тора нам сообщает, что Ноах построил жертвенник и принес жертву Всевышнему в качестве благодарности за то, что он сохранил человечество в лице его семьи. Вот. И Мидраш говорит, что вот этот жертвенник Ноах построил на том же самом месте, где Каин и Гевель тоже приносили свои жертвы. То есть вот на том же самом месте, на храмовой горе. У комментаторов Мидрашей, раввинов, возникает очевидный вопрос. Если это место уже существовало, почему Тора говорит, что Ноах построил ковчег? Может быть, Ноах построил ковчег где-нибудь в районе горы Арарат? Почему мы утверждаем, что он построил это, где находилась храмовая гора? Ответ очевиден. Во время потопа все было уничтожено, в том числе и жертвенник. Вот то самое место. Поэтому Ноху было необходимо восстановить его, как бы построить заново на том же самом месте. Да, это, кстати, так, такое объяснение можно подчеркнуть из комментария, который называется «Торгум Йонасом». Первый раз город Иерусалим и вот это само место, где находится храмовая гора, упоминается в прошлой недельной главе, где описывается война четырех царей с пятью царями и участие Авраама в этом конфликте. Его участие было необходимо для того, чтобы спасти его племянника Лота, который попал в плен. И в этой истории один из участников этого конфликта, которого Тора называет Малки-Цедек, царь Шалема, поблагодарил Авраама, поблагодарил Бога за спасение, за чудесное спасение Авраамом, его в том числе. Вот. И комментаторы Торы идентифицируют место царем, которого был вот этот Малки-Цедек, как Иерусалим. Собственно говоря, Иерусалим, Иерушалаем в своем названии содержит слово «шалем». И именно так называется место, где Малки-Цедек был царем. Но пока это еще не очевидно. То есть, если мы просто читаем Тору, то можно предположить, что «шалем» — это какое-то другое место. Откуда мы знаем, что это географическая местность «шалем» ассоциируется с Иерусалимом, мы это знаем из дальнейших текстов Танаха, из пророков и из Писаний, где это место очень часто упоминается. Например, упоминается оно в Таилим. В Таилим, где написано следующее. «Известен Бог в Иуде, в Израиле велико имя Его, и была в Шалеме куща Его», то есть Его шалаш, его жилище, а в Ционе обитель его. Таилим, царь Давид, который написал эти тексты, ассоциирует Шалем с местом, где находился Цион, гора Цион, и, соответственно, где находилась куча, тут под этим подразумевается храм Всевышнего. Вот. И это, мы знаем, было в Иерусалиме. Вот поэтому, соответственно, Шалем, Малкицедек, царь Шалема, был царем вот этого самого места. С этим Малкицедеком интересная история, потому что комментаторы говорят, что он был... не просто комментаторы говорят, Тора говорит, что он был коэн, он был священником Всевышнего. То есть он был праведным человеком. И Мидраши ассоциируют его персону Малкицедека с Шемом. С Шемом. Вот с тем самым Шемом, который сын Ноаха. Получается, что Шем довольно-таки много прожил, аж 10 поколений, которые прошли от Ноаха до соответственно, Авраама. И таким образом вот этот Малкицедек являлся царем в той местности, которая была ему Ноахом завещена в надел, потому что Ноах разделил условно среду обитания, всю землю между своими сыновьями, и территорию, которая в будущем будет называться земля Кнаан, была дарована потомкам Шема, семитам, семитским племенам. И Шем – прародитель всех семитов. И очень логично, что он являлся царем самого центрального места этой территории, городка, поселения, которое называлось Шалем. Да. Теперь наша недельная глава Ира, которая читается на этой неделе, в ней тоже фигурирует то самое место, храмовая гора. Читаем мы в Торе, что Всевышний хотел испытать Авраама, и сказал ему Авраам, Авраам ему ответил, вот он я, и сказал ему Всевышний, возьми сына своего, единственного, любимого своего, Ицхака, и иди в землю Мория, и принеси его там в жертву всесожжения на одной из гор, которую я укажу тебе. И история продолжается. Встал Авраам поутру, запряг своего, нагрузил своего осла и взял с собой двух отроков и Ицхака, сына своего, и так далее, и так далее. История заканчивается. И поднял Авраам свои глаза и увидел, вот барашек один запутался в ветках своими рогами. И пошел Авраам, и взял этого барашка, и принес его в жертву всесожжения, и назвал Авраам это место, где происходили все эти события, Ашем Ир-Э, и укажет Всевышний. Ашер Йомар Айом, Бехар Ашем Ир-Э. Вот такой текст. Саму историю жертвоприношения Ицхака, которая в итоге не состоялась, это история основного испытания Авраама, я думаю, все очень хорошо знают, но нам в этой истории интересны две вещи. Это, во-первых, название этого места, куда должен был пойти Авраам. Оно идентифицируется Торой как земля Мория. Мория. И еще несколько раз в Торе это название встречается. И также интересная деталь, как Авраам назвал это место. В Ашем Ира-Э. И Всевышний усмотрит, Бог усмотрит. В чем тут идея? И почему у этого места столько много названий? В чем тут идея, я расскажу немножко, раскрою немножко позже, но почему этого места так много названий? Это и Мория, и Ашем Ире, и место, которое укажет Всевышний, и много-много других мест, и Шалем, царем которого был Малкицедек, про которого я только что рассказывал. Названий много потому что место это особенное, и оно многогранное, многофункциональное, имеет очень обширный спектр духовных задач. Вот, и поэтому у этого места много разных названий. Также этим разнообразием названий этого места Тора подчеркивает особую важность этого места, потому что если у чего-то есть много имен, то значит это что-то особенное. Тора фокусирует нас на этом, на этой теме. Много-много названий. Вот так, в принципе, во всех языках работает и во всех культурах. В особо важные для каких-то народов и культур вещи называются разными словами, имеют много-много синонимов. Эскимосов, которые за полярным кругом живут, много есть наименований слов для обозначения снега. Для жителей пустынь аравийских есть много названий слов, которые обозначают верблюдов, разные верблюды. Вот. А у нас в Торе есть много названий, которые обозначают одно и то же место, храмовую гору. Почему? Потому что это для нас особенное место, и это то, что Тора для нас подчеркивает особым образом. Да. Теперь, откуда мы знаем, что вот это Мория и место, которое назвал Всевышний, назвал Авраам Ашем Ирэ, и где он построил жертвенник, где должен был принести Ицхака в жертву, и все другие события, которые происходили, откуда мы знаем, что это одно и то же место, что это храмовая гора, и это то место, где, с которого началось сотворение мира. Используя текст Танаха, мы можем эту информацию всю в собранном образе увидеть в самой последней книги Танаха, Диврей Аямим. Диврей Аямим, последняя книга Танаха в Писаниях, где скомпонован пересказ всей еврейской истории. И очень много важных элементов истории, которые необходимы для понимания остального текста Танаха, находятся там. И вот там, в Диврей Аямим, есть следующая фраза. Вайхаль Шломо левнот эт бейс Ашем Бирушалаем бехар Амория. И закончил Шломо, царь Соломон, строить дом Всевышнему Бирушалаем в Иерушалайме бехар Амория, на горе Мория. Та самая гора, куда шел Авраам приносить Ицхака, своего сына, в жертву. Вот, и таким образом Диврей Аямим вот это все суммировало и рассказало, где это все находится. Начинаем двигаться в еврейской истории дальше. После этого, после истории Авраама, Ицхака, Якова, праотцов, храмовая гора как место в Торе больше не упоминается, только в контексте законов или в контексте пересказа законов книги Дворим, про что я говорил, как место, где должен, который изберет Всевышний и где будет находиться храм. И к истории этого места, храмовой горы и храма, который там должен находиться, мы возвращаемся не в Хумаше, а в книгах пророков. И начинается этот рассказ с книги Йошуа, где описываются все события, которые происходили после того, как второе поколение евреев после исхода из Египта пришло в землю к нам и начало заселять землю Израиля, и происходило много-много разных там событий. Вот, и в том числе под предводительством Йошуа, который был назначен Всевышним лидером еврейского народа после смерти Муше, под предводительством Йошуа проходило много сражений и битв, которые были необходимы для заселения земли Израиля. Сам же Танах говорит, что эти битвы были необходимы, эти сражения были необходимы по разным причинам. Во-первых, эта земля, вся территория земли Кнаан, земли Израиля, была завещана, была обещана потомкам Шема, семитам. Но так получилось, что за тот период, когда еврейский народ был порабощен в Египте и несколько сот лет там пребывал, то различные греческие племена, и не только греческие племена, но и другие народы, например, хетты, пришли и захватили эту землю, захватили эту власть. То есть они, это не была их как бы родина, то, где они должны были жить. И поэтому получается, что еврейский народ под предводительством Йошуа как бы возвращал эту землю семитам, которые евреи и являются. Вот. И под предводительством Йошуа было освобождено несколько городов кнанейских, но вот тот самый город, который назывался Шалем, в котором который очень древний город, в котором еще царем был вот тот самый Малкицедек, с которым имел отношение Авраам, Йошуа не захватил со своими войсками. В это Евуси, Йошва, Иерушалаем, но Евусеев, племя Евусеев, которые заселяли Иерушалаем, ло яхлу бне Иуда ле решам. Евреи, жители Иуды, не смогли захватить. Ваешев Евуси бне Иуда Иерушалаем ад айомазе. И на момент повествование, 15 глава книги Йошуа, все еще вот эти самые евуси заселяют Иерусалим. Про какое место идет речь? Вот сейчас на экране вы можете увидеть условную схему современного старого города Иерусалима. В наше время вообще Иерусалим это большая агломерация, где вот тот самый старый город, может быть, занимает в ней, не знаю, 15-ю часть. Иерусалим сейчас довольно-таки крупный город, но нас с исторической перспективы интересует именно старый город, который окружен стеной. И то, что в будущем мы будем называть, и то, что Танах называет город Давида, и было самым, или нижним городом, это было поселение Шалем, про которое мы сейчас говорим, которое называется Иерусалим. То место, где вот жили какие-то те евусеи, которых оттуда войска Йошуа не могли выгнать. Через долину от вот этого города Шалема находился большой холм. И вот эта вся территория холма называлась Мория, гора Мория. Соответственно, чуть в будущем, когда вот этот евусейский город Шалем был захвачен во времена царя Давида, то вот эти две территории объединились. Мория и Шалем стали Иерусалимом. Вот, но про это чуть позже расскажу. Очень интересный момент заключается в том, почему, собственно, Йошуа не смог захватить вот этот евусейский город Шалем. И в будущем в будущих поколениях, когда у евреев появилась монархия, когда был царь Давид, который продолжал освобождение земли Израиля. Тоже не сразу у него получилось Иерусалим захватить. В чем была проблема? Проблема была, как это написано в Танахе, в книге Шмуэля, не в особом укреплении, которое было у этого города. По всей видимости, каких-то особо высоких, больших стен у города Шалема, где жили ивусеи, не было. Но, как некоторые комментаторы предполагают, например, Радак объясняет текст Танаха, проблема заключалась в особой тактике военной, которая была вот у этого кнанийского племени ивусеев. Тактика заключалась в том, что они выставляли в буферную зону, которая была возле городских стен, уязвимое население, то есть не солдат, а всяких обреченных людей, глухих, слепых, детей и так далее. И по морально-этическим соображениям ни войска Иошуа, ни в будущем войска царя Давида не могли с ними сражаться, потому что с этим городом, и захватить его, потому что это бы напрямую вело к гибели вот этих самых людей, которые несчастным образом были использованы. Вот. И поэтому какое-то долгое время Иерусалим не был захвачен. Еще один очень интересный, вот, кстати, вот так примерно выглядел визуализация, примерно так выглядел вот тот самый город Шалем. Когда мы сейчас про это говорим, то многим может представиться какой-то огромный мегаполис, огромный город. На самом деле это было небольшое по сегодняшним меркам поселение. Еще интересный факт заключается в том, что даже после того, как город Шалем и Иерусалим был захвачен войсками Давида, то территорию, которая в будущем будет называться Храмовая гора, и где царь Давид намеревался построить храм, и вот то самое место, которое идентифицируется как гора Мурия, с вот этим самым местом, Эвен-Штия, камень, из которого началось сотворение мира, и с местом, где были жертвенники Каина, Гевеля, Ноаха, Авраама и так далее. Вот это самое место было царем Давидом местного населения приобретено. Несмотря на то, что оно, в принципе, должно по завету Бога, по древним заветам, которые он дал праотцам, принадлежать потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Но несмотря на это, царь Давид приобретает это место. Точно так же, как в свое время Авраам приобретает у племени хетийцев, хетов, приобретает пещеру Махпала, в котором все отцы и праматери в будущем будут захоронены. И тут это на самом деле это интересный момент. Вот такие важные для еврейского народа геолокации места, как Хеврон и Иерусалим, не просто захватываются и заселяются, а именно приобретаются за деньги у местного населения. Вот это, я думаю, очень важный момент. Да, это, собственно, вот в этом отрывке описывается, который я только что показал. Да, время наше неумолимо бежит вперед, поэтому давайте сейчас двигаться дальше. царь Давид не смог построить храм в Иерусалиме, на территории, которая его отцом Давидом была приобретена. Извиняюсь, я заговорился. Давид не смог построить храм в том месте, которое он приобрел для него. Тому было много разных причин, но Всевышний ему не разрешил этот проект осуществить, хотя царь Давид приготовил все, что было необходимо для строительства храма в Иерусалиме. Давид перенес ковчег Завета можно так сказать, в свою резиденцию, в город Давида, но сам храм не был им построен. Храм же был построен в том самом месте его сыном Шломо, и так как в будущем он будет разрушен, поэтому он называется первый храм. Первый храм. Минутку, момент. У меня были очень красивые картинки первого храма. Неужели я их забыл разместить в презентацию? Ну, не беда. И это даже, может, хорошо, что я забыл картинки первого храма, который построил Шломо, потому что есть такое мнение, которое небезосновательное, у раввинов есть, небезосновательное что-то там есть, что любая визуализация, детальная визуализация не дает нам до конца изучить тот предмет, ту тему, которую мы изучаем. Потому что любая визуализация, картинка, она основана на понимании, на определенном каком-то понимании кого-то. То есть художник имел представление, о чем-то вот он нарисовал. Он имел представление о первом храме, его нарисовал. И вот это его понимание, довольно-таки узкое, появится у нас, если мы будем видеть картинку. А особенность первого храма заключается в том, что мы точно не знаем, как он выглядел. Есть, конечно же, в Танахе есть его описание, есть его размеры, есть какие-то определенные детали, но как точно он выглядел, мы не знаем. Мы знаем, как выглядел с определенной точностью второй храм, а более правильно будет сказать, как выглядел второй храм, находящийся на Храмовой горе, который был расширен и построен царем Иродом. Но как выглядел первый храм, мы не знаем. Мы знаем только несколько деталей, очень особенных, которых не было во втором храме. Например, что у входа в само помещение храма Бейт-Амикдаша в первом храме были два большие медные столба, колонны, две большие медные колонны. Также мы знаем, что там на небольшом расстоянии от жертвенника находилась конструкция, опять-таки медная, которая называлась ям. Это что-то, что тоже не было во втором храме. Это был такой огромный медный большой резервуар, который использовался для ритуального омовения коинами рук и ног. То есть это была такая большая миква. В сам этот сосуд, в саму эту конструкцию никто не окунался, но из нее брали воду для ритуальных нужд. И таким образом и было в 480 году после выхода евреев из Египта, в четвертый год, соответственно, царствования царя Шломо, во второй месяц года, Лимлох Шломо, Алисраэль, Вейвен, Абайт Лашем. И царь Шломо построил вот тот самый первый храм. В строительство первого храма это было грандиозное событие, на которое царь Шломо собрал много людей, и таким торжественным образом происходило открытие первого храма. И я хотел обратить внимание на очень важную деталь, которая, мне кажется, при чтении, при изучении Танаха, возможно, немножко может ускользать из нашего фокуса. Царь Шломо обращается ко Всевышнему и при инаугурации, при открытии им построенного храма, он обращается ко Всевышнему с длинной молитвой за еврейский народ и за многие другие вещи. И текст этой молитвы находится в книге Малахим. Там много-много всего царь Шломо говорит. Это очень длинный текст, но там есть вот такие слова. «И чужеземца, который чужак, вегамет анохри, чужак, ашерло ми имеха Израиль, который не из народа Израиля, и придет он из страны далекой ради имени твоего, ибо услышит о твоем имени великом и твоей руке сильной, и о твоей мышце простертой, и придет он, и будет молиться в доме этом. Ты услышишь с небес, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе чужеземец, дабы знали все народы земли имя твое, дабы боялись тебя, как народ твой Израиль, и дабы знали, что именем твоим называется дом этот, который я построил». Вот это очень интересный факт. Шломо, молясь и прося у Бога самые-самые различные вещи для еврейского народа, просит, чтобы чужестранцы, чужеземцы, не евреи, которые приходили в этот храм, чтобы их молитвы тоже были услышаны, и чтобы это место стало вот таким универсальным местом молитвы для всего мира, чтобы все поняли, какое место это особенное. Вот, таким образом, храм, который построил Шломо, и в будущем второй храм, и третий храм, который будет построен на Храмовой горе, имеет общее мировое значение, потому что это место, где по-любому все молитвы Всевышним будут услышаны. Больше такого уникального места нигде в мире нет. Это очень-очень особенное место, которое подчеркивается его историческим значением. И это вот все, что я рассказывал до этого. После смерти царя Шломо происходит... О, у нас вышло время. Тогда мы остановимся на этой замечательной ноте, молитве, которую царь Шломо сказал при строительстве, при открытии первого храма, а о дальнейших событиях, которые произошли с этим местом, с Храмовой горой, мы поговорим с вами при следующей оказии.
Спасибо огромное, Квадрав. Действительно, очень позитивное окончание нашего урока, тем более, учитывая то, что офис Толдот находится в самом Иерусалиме. И, значит, все наши занятия, все ваши молитвы мы впитываем и передаем, куда нужно, транслируем. Хотя, мне кажется, молитвы любого человека, любого еврея, который находится в любой точке нашей планеты, всегда будут услышаны Всевышним. Обязательно. А вот вы задавали вопрос, пока не подошла рабаница Пора, и здесь уже я вижу, что люди написали варианты ответов. Есть у вас еще минуточка, чтобы дать этому внимание?
Да, я сейчас постараюсь ответы быстро прочитать. Да, очень хорошие варианты ответа, но я все же озвучу те, которые предлагают комментаторы Торы. На самом деле, ответов, которые я нашел, возможно, есть в комментариях какие-то еще. Я нашел 4. 3 из них предлагает Рамбам в своем труде Морен Невухим, и еще один вариант предлагает, сейчас я подсмотрю, в каком точно комментарии я это нашел, да, Клиякар, комментатор Торы Клиякар. Рамбам говорит, что место храма, храмовая гора, точно не идентифицируется, которое называется место, которое я ухожу тебе, укажу тебе. Почему? Чтобы никто из других народов не хотел это место узурпировать, захватить. Поэтому оно как бы вот в наших текстах священных зашифровано. То есть это было нужно, я могу предположить, именно вот на тот момент танахически, о котором мы с вами говорим. Вот, если бы племена кнанейские знали, что для еврейского народа храмовая гора, гора Мурия, имеет особое значение, то Рамбам пишет в Морен Невухим, возможно, они бы захотели использовать захват этого места для каких-то военных стратегических целей. Вот. Поэтому это не сообщается. Вот Аклиякар же, в свою очередь, дает более пространное объяснение вот этого непонятного явления, почему храмовую гору Тора называет место, которое изберет Ашем, не указывая, что это такое. Аклиякар говорит, секрет кроется в том названии, которое Авраам дал этому месту после истории с Акедат Исхак. Авраам назвал это место Ашем Ираэ, и Ашем укажет. И Клиякар говорит, что в этом содержится следующая идея. Это место должно в каждом поколении евреями как бы заново осознаваться и устанавливаться, должно устанавливаться его особое значение. И если бы просто Тора бы говорит, вот это в определенном месте столько градусов такой-то широты и столько-то градусов такой долготы, вот конкретная геолокация этого места, то эта бы геолокация, вот эта константа замерла бы в тот исторический момент, когда это Тора бы записала. А не называя это место, называя это место местом, которое изберет Ашем, в каждом поколении дается возможность храмовую гору, вот это особое место, по-другому для себя открыть. Вот, и, наверное...
Давайте остановимся, пожалуйста, извините, Квадра, потому что у нас уже подошла Рабанит Цепора Харитан, а я предлагаю создать небольшую интригу и начать следующий урок с ваших версий, дорогие друзья. Что еще вы думаете? Здесь, мне кажется, есть большое пространство для фантазий.